Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Добрые плоды наказания за грех.
Итак, 5 глава книги «Деяния апостолов», стихи с 11 по 16. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновых. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующие же более и более присоединялись к Господу, множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, внеся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Аминь. Надеюсь, вы помните, что в предыдущих стихах, об этом говорили мы в прошлое воскресенье, Лука очень подробно описал, как Дух Святой очистил первую церковь от двух лицемеров, от Анании и Сапфиры. Он убил их. После обличения Петра умер сначала муж, затем его жена Сапфира. Произошло вот такое вот событие, такое удивительное очищение церкви. И что же мы читаем вслед за этим? А вслед за этим в первой церкви появляются великие благословения. Великие благословения. Страх Божий охватывает церковь и неверующих. Апостолы творят великие чудеса. Проповедь распространяется. Вслед за очищением церкви пришло благословение для церкви. И Библия, вообще вся Библия, Писание, не один раз повторяет нам, прежде чем получить благословение, народ Божий должен удалить из своей среды обманщиков и лицемеров. 7 глава книги Иисуса Навина описывает поражение Израиля. Бог обещал Израилю землю обетованную, и Израиль шел и одерживал победу за победой. И только что была одержана великая победа, стены Иерихона от звуков трубных и возгласов упали. И как свидетельствуют раскопки, упали они, знаете, как будто их изнутри кто-то оказал воздействие, они вот так вот упали изнутри наружу. Удивительное событие произошло. Израиль вдохновлен, Израиль ободрен. Бог идет со своим народом, Бог воюет за свой народ, Бог обещал землю обетованную и дает им. И вдруг поражение в военных действиях. Город гораздо меньше, чем Иерихон, город Гай, народ Божий не может захватить. Возникает среди евреев возмущение, недоумение, даже в какой-то мере паника. Они не понимают, что происходит, почему же этот успех остановился, почему же такое успешное движение народа прекратилось. Иисус Навин молится, вопрошая Бога, почему, почему? Иисус Навин, предводитель, лидер Божьего народа, поставленный Моисеем. Непонятно, непонятно, загадка. Ищут ответ, не могут найти, и вдруг ответ находится. Среди богоизбранного народа есть человек, который сделал грех, обманул Бога, обманывает других собратьев. Он взял себе ценности из Иерихона, запрещенные Богом, и спрятал материальные ценности. И вот из-за греха этого человека, одного человека, весь богоизбранный народ терпит неудачу. своей военной операции. Что же делать? И тогда Иисус Навин принимает решение, нужно удалить этого человека из среды народа Божьего. Иисуса Навина, 7 глава, стих 24-26. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, видите, как грех одного человека влияет на все сообщество, ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей, и побили все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. Это был аналог церковной дисциплины в Ветхом Завете. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. И впоследствии город Гай был захвачен. Тот факт, что вместе с Аханом были убиты его дети, свидетельствует о том, что они оказались соучастниками в грехе своего отца. Как только нечестивые были удалены из народа Божьего, пришел опять успех в их военных операциях. Также и Господь Иисус, прежде чем даровать своим ученикам благословение участия в заповеди, удалил Иуду словами: «Что делаешь, делай скорее». Церковь должна постоянно бодрствовать, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, Евреям 12:15. Если такой корень не удалить вовремя из церковного собрания, его негативное влияние распространится на многих, и община потеряет благословение. Как воздушный шар не взлетит, пока не будет сброшен лишний балласт, как засеянное поле не даст хороший урожай, пока не очищено от сорняков, так и церковь не воспарит на высоты поклонения и не принесет добрых плодов, пока не будут удалены из нее упорствующие в грехе. Как на практике происходит удаление упорствующих в грехе из церкви? В случае с Ананией и Сапфирой произошло просто убийство. Дух Святой убил их посреди церкви. В наши дни такое тоже может происходить. И порой мы слышим такие ситуации, мы знаем такие ситуации. Даже здесь, в нашей церкви, много лет назад братья рассказывают, что какой-то человек атаковал пресвитера прямо на членском собрании, очень в агрессивной форме, и через короткое время умер. И действительно, великий страх напал на всю церковь. Бог может и поступать так, но в основном удаление происходит путем применения церковной дисциплины. Один на один обличаем, вдвоем, втроем, говорим церкви, церкви не послушает, не пускаем на церковные собрания и удаляем из общения церкви. Мы иногда позволяем некоторым отлученным присутствовать в церкви, но чем больше я изучаю книгу «Деяния», я думаю, что нам нужно это прекратить. Что если человек отлучен, и он пришел не для покаяния, чтобы церковь не теряла благословения, его, наверное, нужно не пускать на церковные собрания. Чтобы церковь не теряла благословения, и чтобы он быстрее покаялся. То есть, если отлученный приходит, предверники должны спросить у него: «Вы пришли для покаяния?» Если он говорит «нет», тогда они должны сказать ему: «Вы не можете присутствовать в собрании святых». Упадок многих современных церквей, помимо различных причин, связан еще и с пренебрежением заповедью о церковной дисциплине. И наоборот, церкви, удаляющие отступников из своей среды, получают благословение, они смогут увидеть добрые плоды послушания Слову. Какие добрые плоды мы сможем увидеть, если будем твердо держаться учения о церковной дисциплине? Ответ на эти вопросы очевиден если мы посмотрим внимательно на происходившее в Иерусалимской церкви сразу после удаления Анании и Сапфиры. Итак, вот какой добрый плод приносит наказание за грех в церкви. Стих 11. «Страх Божий. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Страх, фобос. Слово, имеющее достаточно широкое значение от панического страха, боязни до ужаса или благоговения. Благоговейный страх перед Духом Святым наполнил церковь. Даже внешние, необращенные, ужаснулись, испугались, понимая, что среди собрания святых присутствует сам Бог, готовый наказать всякое лицемерие и всякий обман. В церкви должна присутствовать, конечно же, атмосфера радости, предстояния пред Богом, радость того, что мы искуплены, но должна обязательно присутствовать и атмосфера благоговейного страха перед Богом. В первом послании Тимофею 5:20 сказано, что применение церковной дисциплины вызывает хороший, добрый страх, который побуждает к святости. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Когда люди, которые несут какое-то публичное служение в церкви, связанное с учением, впадают в грех, тогда нужно всей церкви объявить, рассказать о его грехе. Если этот человек впадает в грех и не хочет покаяться, его отстраняют от служения, то всей церкви нужно рассказать о его грехе и об отстранении его от служения, чтобы прочие страх имели, чтобы люди понимали, что даже занимающие более ответственное положение в церкви, несущие ответственный труд в церкви, если даже их отлучают, то тогда всем станет ясно, что здесь нет лицеприятия и нет какого-то выборочного подхода. И тогда страх будет в церкви, Божий страх, и церковь будет получать благословение. Этот страх умудрит ее членов, притча 1.7. Этот страх создаст в общине атмосферу неприязни к греху, притча 8.13. Этот страх защитит от падений, притча 16.6. Можно сказать, что страх не только принесет благословение, он сам является благословением. Я как-то читал в одной книге, кажется, у Александра Строка, он пишет о любви, замечательная книга «Любовь – основа служения», она из библиотеки. И он описывает, как он присутствовал в одном церковном собрании и видел молодых людей, которые смеялись, шутили, громко разговаривали во время богослужения, ели какую-то пищу, шуршали пакетами, вели себя недостойно. Он говорит, что такое поведение разрушает любовь. Это, безусловно, разрушает любовь, ясно. Но я хочу сказать еще одну грань здесь оттенить и сказать о том, что вот подобное поведение свидетельствует о том, что среди народа Божьего в церковном собрании нет страха Божьего. Но когда страх Божий благоговейный присутствует среди церковного собрания, тогда людям не до глупых шуток, не до язвительного поведения, не до насмешек. Они понимают, что они находятся в самом благословенном месте и в самом опасном месте, где можно получить величайшее благословение, познание Бога и Его Слова и в то же время быть наказанным Господом за грех, за упрямство, за лицемерие, за обман, за соперничество, за зависть. Когда церковь не удаляет из своих рядов упорствующих в грехе, в ней возникает атмосфера вседозволенности и непослушания. Молодежь начинает дерзить старшим. Это когда нет страха Божьего. Люди, которые находятся долгое время в общении, ведут себя очень гордо, заносчиво, надменно, не повинуются своим наставникам. Все больше и больше людей не стыдится греха, над грехом смеются, некоторые даже хвалятся им. Желание познавать слово угасает, но разрастается страсть к развлечениям, пустым общением, не созидающим души. Зависть, хвастовство, соперничество в самых разных сферах, от материальных приобретений до какого-то служения церковного. Все вот это вот соперничество, оно захлестывает общину. Неудивительно, что в подобных обстоятельствах нет места страху Божьему. Община уподобляется миру, духовно остывает и разрушается. Но удаление отступников одного, другого, третьего, всех, все, кто противится Богу и Его Слову, живет в грехе, не имеет искренности, любви к ближнему, благоговения, послушания, смирения, все должны быть удалены из собрания святых. Тогда в общине наступает благоговейный страх перед Богом, и это благословение. Второй добрый плод наказания за грех – сила в служении, стих 12, первая часть, 12а. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». После удаления Анании и Сапфиры Дух Святой стал действовать с особой силой. Лука подчеркивает какой-то, знаете, новый такой вот виток служения апостолов, особое благословение. Если раньше он упоминал лишь об исцелении инвалида, то теперь уже упоминание об исцелении многих и многих. Выносили больных на улицах, полагали на постелях, на кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила. Кого из них сходились в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных, нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все. Не случайно Лука вот увязывает все это в определенной последовательности. Да так оно и было. Это все Бог увязал в своем провидении, показывая нам, подчеркивая, что Дух Святой действует в общине с особой силой, через общину с особой силой, тогда, когда она следит за чистотой своих рядов, когда лицемеры и обманщики удаляются из нее. Община, последовательно исполняющая церковную дисциплину, увидит силу Святого Духа в своем служении. О какой силе идет речь? Нам ведь хорошо известно, что эра чудес и знамений завершилась вместе с эрой апостолов. Но как в Ветхом Завете Дух Божий давал силы судьям Израиля, как в Ветхом Завете Дух Божий давал мудрость царям и пророкам, так и сегодня Он вдохновляет на служение, укрепляет физические и духовные силы, наделяет мудростью для созидания тела Христова. И я слышал, как проповедники неоднократно говорили, бывает, я поднимаюсь на кафедру с большим трудом, вообще нет никаких сил, вот стою только опираясь, и когда провозглашаешь Слово Господь, так благословляет и укрепляет, и посылает такую энергию и такую ясность мышления, что за это остается лишь благодарить Его и явно понимать, что это Дух Божий благословляет, укрепляет и направляет. Удаление отступников не лишает церковь духовной силы, как ошибочно считают некоторые, а наоборот. Одного из наиболее известных пастырей современности – уже несколько раз спрашивали, объясните, вот, ну, что стало главным в таком успехе вашего служения, благословении вашей церкви. И помимо проповеди слова, он всегда говорит, церковная дисциплина. Церковная дисциплина – ключ к благословениям, к эффективному служению. И его община первой в своем регионе начала отлучать за грех и стала самой благословенной. Первый добрый плод наказания за грех – страх Божий. Второй добрый плод – сила в служении. Дух Святой укрепляет, вдохновляет, дает духовные и физические силы, воодушевляет на труд на Неве Божьей, когда церковь следит за чистотой своих рядов. Третий добрый плод – единение верующих, 12b, вторая часть 12 стиха. «И все они единодушно пребывали в притворе Соломоновом». Ну, вы знаете, что притвор Соломонов – это такая галерея, представляющая из себя два ряда таких массивных колонн, которые держали крышу такую, навес. Ну, вы знаете, весь храм, на тот момент весь Иерусалимский храм был окружен, если можно так сказать, такой галереей. С южной стороны храма располагался царский притвор, и там было 4 ряда колонн, а с остальных 3 сторон колонны проходили в 2 ряда. И притвор Соломонов, галерея, расположенная с восточной стороны, там было 2 ряда, и там собиралась церковь. Соломоновым притвор называется, потому что считалось, что на его месте или под ним сохранились остатки храма Соломона. В этом месте раввины обычно учили своих учеников. Иоанна 10 глава, там Христос давал наставление народу. И в этом месте обычно собиралась Иерусалимская церковь, чтобы слушать Слово Божие. И вот в этом месте написано, они собирались в удивительном единстве, в удивительном единении. Ведь поймите, когда лжецы и лицемеры находятся среди народа Божьего, они вносят раскол, они вносят раздор, они вносят вражду, они вносят соперничество и разъединяют общину. Но когда таковых удаляют, наступает удивительное единство, удивительное единение, о чем здесь Лука и засвидетельствовал нам. Завистливые, лживые, соперничающие люди, они производят только ссоры и разделения. Они плетут интриги, они подозревают и враждуют, они постоянно обижают, не замечая этого, и обижаются, одним словом, разрушают единство среди народа Божьего. Можно очень просто сказать, когда в общине, где вроде бы правильное вероучение, где преподается Слово Божие, но если в этой общине нет единства, основная причина в том, что там есть отступники, которых нужно удалить из церкви. И когда они будут удалены, наступит мир, радость, единство, нечто подобное, о чем пишет Лука. И все они единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Здравое учение преподается, а единства нет. Ищите причину в том, как применяется заповедь о церковной дисциплине. Четвертый добрый плод наказания за грех – чистота церкви. Стих 13. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Никто из посторонних, то есть никто из неверующих, не осмеливался из-за любопытства или по каким-то другим причинам присоединиться к Иерусалимской общине. Люди действительно боялись умереть, как Анания и Сапфира, если присоединяться к церкви без полной искренности и посвященности. Подумайте, как сегодня благовествуют христиане? Что они говорят? Ну, пишет ли кто-то на брошюре все, что они пишут о Христе, и в конце, если вы будете не исполнять все это и присоединиться к церкви, вы умрете. Кто-нибудь так делает? Кто-нибудь хочет, чтобы о нас, о церкви, было такое свидетельство у мира, чтобы люди боялись к нам прийти, потому что здесь их может Бог убить? Многие не хотят. Но именно такую репутацию первой церкви создал Дух Святой. Многие говорят сегодня, приходите в церковь, вы ничего не потеряете. Что? Вы все потеряете. Отца и мать, они отвернутся от вас, друзья от вас отвернутся, мир станет вам враждебным. Приходите в церковь, в этом нет ничего опасного. Безопаснее ничего нет, чем прийти в церковь. Что? Это неправда. Нет ничего более опасного, чем прийти в церковь, присоединиться к церкви без правильной мотивации, с лукавым сердцем. Дух Божий говорил миру, не спешите присоединяться к Иерусалимской церкви. Проверьте свои мотивы. Это очень серьезно и очень опасно. Церковь стала известна в мире как собрание, посреди которого Бог убивает за проявление лукавства и лицемерия. И нам следует не уговаривать людей любыми способами принять крещение, а предупреждать о великой ответственности перед Богом, чтобы обращенные не присоединялись к общине под видом христиан. Известно, что необращенные могут интересоваться тем, что происходит в церкви. Известно, что необращенные могут молиться и молятся, и даже видеть какие-то ответы на свои молитвы. Известно, что необращенные могут любить посещать богослужение и плакать на богослужение. Известно, что необращенные и могут иметь огромные муки совести и осознавать свой грех, как это делал Иуда. Известно, что необращенным может нравиться слушать интересные проповеди. Известно, что необращенным может очень нравиться музыка в церкви. Они могут любить петь христианские гимны. Известно, что необращенным может очень нравиться общение в церкви. Ведь общение в церкви гораздо приятнее, чем общение в мире, потому что здесь самые лучшие люди нашего города. Известно, что необращенные могут хотеть вступить в брак именно в церкви, потому что понимают, что с верующим человеком жить гораздо лучше, чем с неверующим. Все это может привлекать в церковь людей, пытающихся использовать христианство для удовлетворения своих эгоистичных желаний. И чем более привлекательным и выгодным кажется нахождение в церкви для посторонних, тем больше необращенных может возжелать принять крещение и присоединиться к церкви. Добавьте сюда еще материальную какую-то помощь, гуманитарную помощь. Это будет очень притягательное место для неверующих. Мы зовем, мы приглашаем, говорим, придите, покайтесь, но здесь должен быть какой-то и негативный элемент, то, что останавливает неверующих. И какой негативный элемент? В Иерусалимской церкви это было убийство Анании и Сапфиры. В нашем случае это церковная дисциплина. Проповедь слова и церковная дисциплина. И тогда наша община станет непривлекательной для неверующих. Для тех, кто не хочет покаяться, я имею в виду, для лжеверующих. Они будут знать, что грех не окажется безнаказанным у нас. Они будут знать, что в нашей общине у них не получится утверждать мирские ценности. Большинство лжеверующих, необращенных людей не захочет присоединиться к такой общине. Они не будут любить церковь, где обличают и отлучают за упорство в грехе. И они, скорее всего, выберут другие церкви, где на грех смотрят сквозь пальцы. И это будет хорошо для нас. Мы будем иметь благословения, подобные благословению Иерусалимской общины. В здоровой библейской церкви невозрожденным людям должно быть плохо. Я знаю, что вы можете какой-то дискомфорт испытывать в сложности взаимоотношений с людьми, какое-то непонимание. Я все это вижу, я все это представляю. Если человеку очень плохо, невыносимо в церкви, где звучит истина, и применяется церковная дисциплина, то это хорошо. То пресвитерам надо выдать премию. Их нужно благодарить. Значит, они правильно выполняют свои обязанности. Неверующим людям, которые любят грех, должно быть очень плохо у нас. И они должны пойти найти себе общину, где нет ясной проповеди и нет правильного применения церковной дисциплины, чтобы они могли со своим грехом уйти там в тихую гавань и спокойненько существовать, обманывая себя и окружающих. Я не говорю Бога, потому что Бога не обманешь. У первой церкви была репутация опасного собрания во имя Господне. Поэтому никто не хотел рисковать жизнью, присоединяясь к ней без абсолютной посвященности. Как же это отразилось на посещаемости церковных собраний? Может быть, Иерусалимская община начала численно уменьшаться? Может быть, количественный рост прекратился? По человеческой логике так и должно быть. И многие церковные лидеры именно поэтому не хотят проповедовать твердо библейское учение и применять церковную дисциплину, потому что они боятся, что рост прекратится. Я вам скажу, он правда прекратится. В смысле, лжеверующие не будут присоединяться к церкви. В этом смысле он прекратится. Но истинно верующие придут. Пятый добрый плод наказания за грех – присоединение новообращенных, стих 14-16. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Хотя посторонние боялись присоединиться к церкви, несмотря на это, иерусалимская община быстро росла. 14 стих описывает очень динамичный рост церкви. И в 15 и 16 стихах сказано, что популярность церковных лидеров необыкновенно возросла. Сотни, наверное, тысячи больных, одержимых приходили в Иерусалим, их приносили на носилках. Была атмосфера ожидания, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Тень осеняет? Тень как-то влияет? Может нам сделать такое освещение, чтобы у меня было 4 тени, как у футболистов на футбольном поле? Тень разве исцеляет? Я думаю, нет. Просто среди евреев существовало мнение, что тень очень сильно связана с человеком. Например, если тень человека падала на что-то нечистое, язычника, труп, нечистое животное, то считалось, будто человек ритуально осквернился так же, как если бы он прикоснулся в действительности к чему-то нечистому. И, возможно, подобные вот взгляды, суеверия и повлияли на мнение людей, посчитавших, что целительная сила передается через тень апостолов. Но это не так. Библия не связывает тень человека с ним самим. Поэтому маловероятно, чтобы исцеление совершалось именно через тень. Люди так думали, но исцеляющая сила Духа Святого действовала вокруг Петра, и даже гораздо дальше тени, написано, исцелились все. Нужно очень длинную тень, чтобы так массово действовать. Я думаю, что сила действовала гораздо дальше, чем тень. Столь массовые исцеления сопровождали бурный количественный рост церкви и содействовали ему. Итак, убив Ананию и Сапфиру, Дух Святой достигает двух противоположных целей. Он оттолкнул от церкви всех неверующих лицемеров, а затем привлек в церковь тех, кто искренне обратился от всего сердца уверовал. Поймите, друзья, привлечение в церковь поклонников Христа – тех избранных, которых Господь предопределил своему спасению, начинается с очищения общины, с удаления из нее нежелающих покоряться заповедям Божьим. Когда этого нет, тогда Господь может не посылать в такую общину новообращенных. Ведь Бог, заботящийся о своих детях, явно не пожелает помещать их в среду, где доминируют религиозные обманщики, лицемеры, люди, имеющие только вид благочестия. Небесный Отец, конечно, не станет привлекать в такую общину множество новообращенных, дабы они не уподобились лжеверующим, не переняли от них неверные привычки, традиции, модели поведения. Конечно, могут быть исключения. Господь может проговорить даже через животное, как в ветхозаветном случае через осла, но это очень редкие исключения. Есть более частые исключения. Господь порой спасает людей через служение самых духовно неразвитых церквей. Но чаще мы видим, как церкви, далекие от верности Писанию, наполняются тысячами новых людей, там, где нет обличения, где нет церковной дисциплины, и люди ошибочно воспринимают вот это наполнение неверующими людьми за успех. Проклятие воспринимается за благословение. Наказание Господне воспринимается за дар. Это очень печально. Но подлинный рост будет лишь там, где есть твердая библейская проповедь и применение церковной дисциплины. Если это есть и есть рост, то там низкий процент неверующих, и это можно назвать настоящим ростом церкви. Все остальное – это массовые мероприятия. Если в церкви, где звучит библейское учение, возникают серьезные проблемы, значит, нет должного стремления к святости. Вот у этой церкви явно проблемы. И нет должного стремления к святости, и это проявляется в том, что эта церковь не применяет церковную дисциплину. Люди, оказывающие негативное влияние на общину, люди, которые портят проповедь, портят влияние проповеди, вот эти люди не удалены. Поэтому нет благословений. заботясь о чистоте церкви, прежде всего следите за собой. Следите за тем, чтобы вы не стали человеком, без удаления которого дело не пойдет. Следите за тем, чтобы вы не уподобились Анане и Сапфире. Чтобы в вашем сердце не загорелась зависть к более влиятельным, более успешным, более благословенным. Чтобы эта зависть не заставила вас ненавидеть, соперничать, враждовать, лгать, обманывать Духа Святого. А также прилагайте максимум усилий к тому, чтобы упорствующие грехи из вашего окружения либо покаялись, либо ушли, были удалены из церковного общения. Только после удаления отступников церковь наполняется благоговейным страхом. Только после удаления отступников сила Духа Святого укрепляет верующих, вдохновляя на служение. Только после удаления отступников атмосфера ссор прекращается, и вместо противостояния возникает атмосфера гармонии, сотрудничества и единства. Только после удаления отступников церковь очищается и становится пригодной для принятия новых людей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!